Евангелие, которое я возвестил вам, не вымысел человеческий, ведь и меня научил ему не человек, и принял я его не от какого-то человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы, конечно, слышали о моей прошлой жизни в иудействе, о том, что я со всей жестокостью гнал Церковь Божию, разорял ее и превосходил в иудействе многих ровесников из моего народа, потому что беспредельной была моя ревность об отеческих преданиях. Но когда Бог, избравший меня еще в чреве матери моей и призвавший меня благодатью Своею, соблаговолил открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем среди язычников, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью, и не поднялся в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию и снова вернулся в Дамаск. Только потом, спустя 3 года, я поднялся в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, и пробыл у него 15 дней. Из других же апостолов никого, кроме Иакова, брата Господня, я не
права на эту женщину, Это означает, что ей может умирать от голода. И вообще от недостатка всяких жизненных средств. Христос подходит к этому юноше и, как мы знаем, воскрешает его и являет здесь свое милосердие. Как говорит другой святой более позднего времени, Григорий Палама, мог иначе поступить воплотившийся Бог, который есть отец сирот и судья вдовец. Это действительно великое чудо Божие и в каком-то смысле слово предначертание, предуказание на грядущее воскресение самого Христа Спасителя. Оказывается, человек может преодолеть смерть. И этот факт был явлен весомо и зримо всем людям, которые наблюдали за происходящим у ворот города Наина. Но тот же Григорий Палама еще обращает на важную деталь, которая напрямую не предстает перед нашим мысленным взором при чтении или слушании этого отрывка из Евангелия от Луки. Он толкует аллегорически этот текст, пытается понять его как символ, которым Бог обращается к нашему уму и пытается дать нам почву для размышлений гораздо большего, чем та, которая предстает перед нами при созерцании очевидных вполне вещей бытовых, описанных евангелистом в этом месте. Григорий Палама говорит о том, что умерший юноша – это образ нашего ума, а ума, ум – это высшая сила души. И когда ум и душа вместе с ним теряет связь с небесным женихом, то есть со Христом, тотчас же она становится мертва. И напротив, для того, чтобы душа получила преображение и воскресение, обрела снова жизнь, ей необходимо обрести небесного жениха, встретиться с ним, со Христом. И здесь мы понимаем, что это касается каждого из нас. Мы духовно, внутренне живы только до тех пор, пока у нас есть общение со Христом. И человек действительно внутренне умирает, хотя биологическим образом он вполне продолжает жизнь после этого. Но внутренний, скажем еще раз, он умирает, когда он лишается общения со Христом. И поэтому для нас очень важно это общение постоянно поддерживать. Через чтение Евангелия, через молитву ко Христу и через участие в таинствах церковных, которые, по мысли, кстати говоря, того же Григория Паламы, все совершаются по молитве Церкви. Любое таинство совершается потому, что Церковь молит Бога о неспослании благодати людям для их жизни во Христе дальнейшей. И в том числе это, конечно, касается центрального таинства Церкви, таинства Евхаристии, которое собирает людей вокруг тела и крови Христова и приобщает этим дарам всех нас, делая нас непосредственными, в том числе и физическими соучастниками воскресения Христова, его преодоления смерти. Мы приобщаемся человечеству, победившему смерть божественной силой, как это было в тридневном воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И о воскресении духовном нам сказал апостол Павел в том отрывке, который мы сегодня с вами слышали перед Евангелием. Этот отрывочек из послания к Галатам. Очень яркий отрывок, так же, как яркое само послание апостола Павла. По мнению совокупных библеистов, это самый ранний текст апостола Павла. И по структуре этого послания и по тем аргументам, которые апостол Павел использует, мы можем видеть, что это действительно так. Это вообще, может быть, кстати говоря, самый ранний из всех новозаветных книг. Есть такая позиция, вполне обоснованная и достоверная, хотя гарантировать, конечно, мы не можем. Апостол Павел здесь говорит о тех вещах, о которых позднее он вроде бы так уж и не упоминает. И в частности, он говорит о том, что мы сегодня с вами слышим. Он объясняет галатам, что его жизнь до того, как он стал христианином, была радикально иной. И, в общем-то, он говорит очень нелицеприятные и даже позорные для себя вещи. Он говорит о том, что вы наверняка знаете, он как будто вот обращается чуть ли не первый раз к общине, которое он, с одной стороны, основал, а с другой стороны, недавно покинул. Вы знаете о том, какова была моя жизнь, когда я был иудеем, с какой ревностью, жестокостью я гнал христиан и уничтожал церковь всеми возможными способами. Но почему говорит это апостол Павел? Почему он вынужден упоминать об этом? Потому что среди галатов явно было некое разделение и было некое желание пересмотреть те христианские позиции, на которые они были поставлены проповедью апостола Павла. Здесь, кстати говоря, опять же в этом тексте есть очень резкие слова по отношению к христианам из города Галат. В русском переводе они звучат очень красиво и, я бы сказал, эвтемистично. Завуалируют: «О, несмысленные галаты, кто внушил вам, и дальше там не покоряться истине». А если мы посмотрим греческий текст и попытаемся его напрямую перевести, там апостол прямо говорит: «Галаты, глупцы». Очень дерзко, очень резко. И дальше обвиняет их в том, что они уклоняются от истины. Это послание говорит, среди прочего, нам о том, этот отрывок мы сегодня опять же должны вспомнить, который мы сейчас с вами только что слышали, что апостол настаивает на исключительности своих дарований. Вероятно, среди галатов была некая распри по поводу того, стоит ли вообще считать апостола Павла своим духовным отцом, основателем общины, и насколько он вообще апостол, и следует ли установить какой-то контакт пасторский, учительный, с другими апостолами. Потому как мы все знаем, опять же, что апостол Павел Христа при жизни, скорее всего, не видел. И поэтому отсюда логика, но, вероятно, он научился от других апостолов, он нам пересказал. И поскольку он очень активный и очень активно, среди прочего, пишущий человек, то, вероятно, мог чего-то исказить по своему эмоциональному состоянию. И апостол тут как раз оспаривает эту точку зрения мы реконструируем как раз из оппонирующего ей положение апостола Павла. Он говорит, что Евангелие, которое я вам возвещал, я принял не от людей и не через людей. И тогда зададим себе вопрос, а как он его иначе принял? Ну откуда он взял это Евангелие, которое он проповедовал? Он же Христа не видел. Очевидно, что апостол Павел здесь говорит о своем вот этом экстатическом, мистическом переживании, которое он испытал когда-то на пути Дамаск, когда ему явился Христос, и вот еще буквально несколько минут назад этот человек был Саулом, гонящим церковь, и вдруг он становится Павлом. Все меняется в его жизни. Он слепнет, он понимает, что эта слепота не только телесная, но и образ его духовной слепоты, в которой он пребывал до этого, потом он крестится. И далее он, опять же, не случайно описывает свои последующие действия, тот самый апостол Павел в этом отрывке. Он указывает, что я ни с кем из апостолов не общался. Мне неоткуда было взять это Евангелие, чтобы мне пересказали, а я другим бы пересказал. Он говорит, что я 3 года не виделся ни с кем из апостолов, но тем не менее уже проповедовал Христа. И он ходил в Аравию, потом в Дамаск, и только через 3 года я поднялся в Иерусалим, чтобы пообщаться с Кифой. И то, говорит, других-то апостолов есть Аков еще, а других апостолов я и не видел. Но тем не менее он уже проповедовал церковь Божию, которую до этого буквально вот несколько дней назад он уже гнал. Это заставляет апостола Павла говорить о исключительности своих дарований. О том еще раз скажем, что он не от человека принял то Евангелие, которое проповедует. Это непосредственный дар Божий, сделавший его апостолами вопреки общей исторической логике существования человечества. Время, как бы повернуто, оказалось здесь вспять. И он непосредственно оказался приобщен к знанию Христа благодаря вот этому столкновению мистическому по дороге в Дамаск. И вот в этот момент как раз и происходит то, о чем толкуя Евангелие от Луки говорит Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Здесь происходит настоящее, духовное воскрешение человека. Душа его воскресает, ибо обретает Христа. Вот для нас яркий пример справедливости этих слов. И мы с вами должны понимать, что все это касается и образ Наинской вдовы, с умершим сыном, воскрешенным Христом, и сюжет с апостолом Павлом, на который он указывает, жестко критикуя и даже, мы бы сказали, так, ругая галатов, касается нас непосредственно. Мы тоже с вами умираем, как только мы теряем общение со Христом, как только мы перестаем общаться с Ним в молитве, как только мы перестаем вкушать Его в таинстве церковной, как только мы забываем о том, что в Евангелии сам Христос говорит с нами, вообще в Священном Писании. И поэтому, дорогие друзья, для нас это хороший урок. Хороший урок того, за что нам следует держаться. Будем поэтому никогда не ослабевать в наших христианских чувствах, в нашем христианском стремлении быть с Богом во Христе. Будем постоянно жить церковной жизнью и своей, в том числе, духовной жизнью личной, так сказать, келейной, имея в виду то, что я сказал выше, и чтение Писания, и молитву, ну и самое главное, конечно, вкушение истинных тела, крови Господа, Бога Спаса нашего Иисуса Христа при литургическом нашем общении. Ибо Ему, Спасителю нашему и Богу, подобает истинная слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.